Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер», и мы в прямом эфире. Сергей Станкевич с нами, политик, историк, политолог, христианский пацифист и миротворец. Может быть, за время новогодних каникул какой-то еще пункт в титре добавился. Сергей Борисович, здрасте.
Нет, здрасте, не добавился пункт, но я ощущаю, что это будет мой год, год активного миротворчества.
А, я думала, вы змея просто по году рождения. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте же начнем с того, что Байден торжественно закрывает за собой дверь. Напоследок он все-таки сказал, что, в общем, укрепил Америку, ослабил Россию. Но что-то дежурные какие-то фразы произнес. Но вопрос. Байден уходит. На смену ему приходит Дональд Трамп. Некоторые говорят, что вместе с Байденом уходит как будто бы эпоха глобализма. Но, с другой стороны, тот же самый Трамп, он же прям вот империалист в классическом понимании этого слова. Так что же все-таки на смену?
Вот это действительно очень важный вопрос. Давайте попробуем со старта в нем разобраться. Байден подвел итоги своего правления в двух выступлениях. Одно из них было в помещении Государственного департамента, где он подводил итоги внешнеполитической деятельности. Причем это было очень так масштабно обставлено. Верный оруженосец Байдена Энтони Блинкен, который тоже вместе с Байденом готовит, собирает уже, наверное, коров в коробке. Коробки складывает бумаги. Он собрал в зал Госдепартамента, набил его под самую завязку, собрал всех своих сотрудников со всех этажей и половину Пентагона туда подогнал, включая Ллойда Остина, чтобы все послушали про успехи во внешней политике. И вот буквально вчера состоялось второе выступление Байдена. Он уже прощался со своим овальным кабинетом в Белом доме, там, где стоят в рамках фотографии семьи, и так очень как бы по-отечески тепло напутствовал уже свою нацию, своих американцев, рассказывал о своих успехах во внутренней политике. Угу. Так вот, должен со всей ответственностью человека, который изучает Америку несколько десятилетий, заявить следующее. Байден привел к историческому, я еще раз подчеркиваю, историческому поражению три объекта. Он привел к поражению свою партию, свою страну и саму идеологию атлантического глобализма.
Интересно.
Вот, давайте я коротко это все поясню. Вот демократическая партия доминировала в Соединенных Штатах вот с времен Обамы, и даже вот короткая, когда пауза была на Дональда Трампа, его первый президентский срок, продолжала доминировать демократическая партия во всех СМИ, во всех элитах ключевых, во всех государственных органах, преследовавших Трампа, они доминировали. Это была долгая эпоха доминирования идеологического и политического демократической партии. Они пытались реализовать вот этот самый свой проект атлантического глобализма. И он, казалось бы, достиг пика. Пика он достиг тогда, когда президент Байден подписал такое соглашение, новую атлантическую хартию и соглашение о создании коалиции демократий, которые вот должны образовать такой глобальный фронт наступление и пойти в наступление на противостоящую коалицию автократий. Да. То есть это вот такой был пик атлантического глобализма, воплощенного в Байдене лично. И все это последовательно потерпело поражение.
За счет чего? Менеджмент неэффективный оказался. Концепция сама по себе просто уже изжила себя или что?
Скорее второе. Менеджмент сильно другим быть и не мог. Потому что отбор в элиту демократической партии, он был направлен именно на такой вот менеджмент, который были, где главным в конце концов стала пресловутая эта diversity, equity, inclusivity, это значит разнообразие, включая гендерное, значит равенство и инклюзивность, включенность. Угу. Вот это стало главным в итоге в их кадровой политике, что привело к катастрофе. Провалом. Мы еще об этом позже, может быть, скажем. То есть менеджмент другим быть не мог, но была исчерпана сама идеология атлантического глобализма. Стало понятно, что империя надорвалась, империя перегружена, империя, перегрузив себя внешними обязательствами, стремясь всюду влезть от Южного Кавказа до Украины и всюду как бы настаивать на якобы своих интересах и нести за это ответственность, империя этого не тянет, и она внутри себя пропускает проблемы и начинает разваливаться.
Сергей Борисович, связано ли это действительно с тем, вот X-мир, ну, видимо, с иронией говорит, что запрещенная ЛГБТ их сгубила, а я по-другому переформулирую. Вот эта вок-культура, которая якобы сейчас, ну, когда меньшинствам да, нужно давать пальму первенства, это же в течение последних лет показало, что внутренний дисбаланс, когда общество постоянно, общество заставляли сомневаться в том, какое оно, и кто-то извинялся постоянно, должен был. Помните, БЛМовское движение, потом вот эта вок-культура, потом вот эта смена пола и так далее. Это настолько разбалансировало и выбило почву из-под ног у людей. И, как бы, видимо, венцом этого стала история с пожарами в Лос-Анджелесе, когда оказалось, что там вот эта вок-культура была, а пожарной службы-то, оказывается, и не было. И вещи, казалось бы, не связанные, они вот стали звеном одной цепочки, которая привела к трагедии. И одно дело, когда страна начинает пытаться контролировать все во всем мире, но при этом внутри все стабильно экономически и социально, а здесь оказывается и дисбаланс и внутри, и снаружи.
Ну, в общем, все верно, да, вот со всеми этими суждениями готов согласиться, а пример, который вы привели, он действительно очень разительный, вот еще два слова тогда о нем. Угу. С ужасом наблюдает весь мир, как за тем, как горит Калифорния уже почти две недели, и великая держава, которая показывала себя как хозяина всего мира, не в состоянии справиться с этими пожарами, и при этом выясняются буквально катастрофические детали. Действительно, в пожарном департаменте Лос-Анджелеса, почти сгоревшего полностью, да, выяснилось, что на бюджет этого года пожарного департамента было там сокращение $17.5 миллионов. Угу. Часть в этой связи пожарников уволилась из-за сокращения бюджета, но там была введена вот эта самая программа, да, расовой и гендерной и прочей
расового справедливости. Расового равенства, да, да.
Да. А в итоге, когда кинулись пожарные гидранты подключать, там не было воды в резервуарах, даже об этом не позаботились, а вот о прочих всяких вопросах не забыли. Ну, это просто некий апофеоз на фоне трагедии и катастрофы, угу. Вот этой самой огненной, но так в целом было во всех остальных областях. То есть сама по себе вот эта идеология демократической партии, ее практика, политическая практика, в том числе и бюджетная практика, они внутри страны провалились. И в этой связи сами американцы отвергли продолжение вот этого гибельного курса. Все, с этим покончено. И сейчас одна за другой все государственные службы, а за ними и средства массовой информации, включая вот эти технологические платформы типа там Фейсбука, экстремистской организации и прочих всяких, они отменяют свои вот эти программы ДИ, diversity.
Но они отменяют, потому что понимают, что Трамп, в хорошем смысле слова, консерватор, не будет это поддерживать, и поэтому денег на это нет. То есть, условно, любая пропаганда работает, пока, наверное, ее снабжают определенным количеством ресурсов. А теперь байденовская администрация уходит, и деньги, очевидно, на это выделять не будут. В отделах по комплайенсу понимают, что бюджет сокращается, нужно заранее сходить с этого поезда, который едет никуда. Или же идеологически эта система признана провальной, и Америка, например, возвращается к консерватизму.
И то, и другое. Кто-то считает, что все, бюджеты закончатся, но дело не только в бюджетах в данном случае. Многие боялись отмены, потому что ведь шла внутренняя охота на ведьм, и стоило тебе хоть раз даже так вскользь упомянуть, что ты всем этим недоволен, и тебя
отменяли. Человека лишали всего, да.
Ты выпадал из профессии, тебя отменяли. Вот этот страх ушел. А какой-то особой идейной приверженности вот этому, в этой чуме, собственно, глубоко так и не было. Что касается вот всего этого, если обратить все на внешнюю политику. Ведь под триумф вот этого атлантического глобализма перестраивались и элиты в других странах. В Европе, в первую очередь, в числе стран ближайших союзников Америки, но и в других, более отдаленных странах, приходили к власти люди, которые вот в этот тренд встраивались. Люди, получившие образование в Америке уже в тех университетах, которые подверглись вот этой заразе. Да? Те, которые делали уже карьеры, которых поддерживали карьерно, поддерживали фонды соответствующие, да? Включая, естественно, Соросовскую вот эту всемирную сеть различных кормушек. Вот эти люди приходили к власти, закреплялись, писали в газетах и в интернете, и они как бы чувствовали, что они в тренде, и у них все в порядке. А вот сейчас начинается такая глобальная консервативная, можно назвать контрреволюция, пожалуй, да? Вот. Когда восстанавливаются некоторые естественные основания во всех исторических странах, исторических демократиях. Вот это очень важно. Сейчас мы, может быть, перебросим мостик к тому, что, собственно, приходит вместе с Трампом.
Да, пожалуйста. Да, конечно, давайте.
Вот, собственно, Трамп и пытается сделать так, чтобы это был не просто уход Байдена, а чтобы это был уход эпохи. Он хочет, чтобы вместе с ним пришла теперь долгая республиканская эпоха, когда произойдет восстановление исторических основ вот той самой великой Америки, которая, он же не случайно говорит, сделаем снова великой. Там нет же лозунга, давайте сделаем Америку великой, вот сейчас она недостаточная. Снова великой, то есть он подчеркивает, что восстанавливаются исторические основы Америки. И в этом смысле он хочет, чтобы вместе с Байденом ушла его эпоха. И чтобы Байден прикрыл поплотнее за собой дверь, чтобы оттуда холодом не дуло.
Не слишком ли часто меняются эпохи? И самое главное, вот возвращение к историческим каким-то основам. Вот это тоже интересно. В чем заключается, по мнению Трампа, величие Соединенных Штатов? В данном случае, если отталкиваться от того, в каком состоянии Штаты сейчас находятся.
Имеется в виду, во-первых, это Америка та самая, которая создавалась отцами-основателями, которая несколько веков продвигалась как самый успешный государственный проект в мире. Там где-то в Европе, в Старом Свете рушились одна за другой монархии, приходили в упадок аристократические какие-то там элиты и так далее. Все это слабело, влипало в какие-то войны, в одну, другую, третью, в наполеоновские войны, в Первую мировую войну, во Вторую мировую войну, и Америке, которая была успешной и занимала одну вершину за другой, приходилось вмешиваться, там, помогать. И при каждом этом случае помощи со стороны Америки она себя не забывала. Она всякий раз занимала более выгодные высоты и в конце концов стала мировым гегемоном. Вот Трамп хочет что восстановить? Он хочет убрать восстановить вот это самое величие Америки, идущее от отцов-основателей, и убрать вот эту накипь, которая возникла на эйфории вот этого восхождения исторического Америки, чтобы убрать сверхобременение страны, на которую понавешали кучу нахлебников, включая стран-клиентов, которые приходится тащить на себе. Вот убрать кучу нахлебников, оставить то, что Америке нужно и выгодно, прагматично оставить. Может быть, даже что-то новое взять, например, Гренландию и Панаму. Да? Но лишнее убрать, выйти из провальных и банкротных проектов, за которые Америка не собирается дальше нести ответственность. Вот видишь, что проект банкротный, выйди, спеши, зафиксируй убыток, спеши и выйди. И займись тем, что тебе действительно важно и нужно.
Сергей Борисович.
Вот такого рода идеологию Трамп с собой несет.
Выглядит вполне логичным империалистические цели Дональда Трампа в плане там, Канады, Гренландии. Понятно, это экономика, геополитика, но... Когда мы говорим про там, отцов-основателей и, наверное, про период расцвета Соединенных Штатов, когда Соединенные Штаты продавали вот эту идею, что есть мы и какими можете быть вы, если вы последуете там, нашему, например, примеру. А в последние годы Штаты как раз, ну, как бы удивили весь консервативный, в хорошем смысле слова, мир, там, вот этим неолиберализмом, вок-культурой. Она была на первом плане, потому что если раньше продавалось гипотетическое благополучие, что вы свергаете своего, там, не знаю, Саддама Хусейна, кого угодно, и вы получаете демократию, а если вы получаете демократию, вы получаете как-то более справедливый, лучший, какой-то там красивый, прекрасный, теплый мир. А сейчас, в том-то и дело, не слышно вообще ни от одного американского политика этого, слышно только, мы сделаем себя снова великими, но чтобы быть главными абсолютно. Вот это слышится.
Не совсем так. Действительно, Трамп намерен, вот, намерен сделать Америку не просто великой, а привлекательной. То есть благополучной, привлекательной. Сделать так, чтобы если ты живешь на территории Америки, и если ты, так сказать, соблюдаешь закон, если ты правильный, правоверный американец, то ты благополучен. И мир должен снова завидовать. Потому что никто не захочет... Ореол благополучия утрачен. Никто не захочет гореть, как Калифорния. Понимаете? Никто не захочет.
Конечно.
Никто не захочет работать в университетах, где вот эта чума распространилась, воковская. Никто. А вот если Америку сделать великой, это значит снова привлекательной. Чтобы она могла лидировать не принуждением, мы везде вмешаемся, мы всех достанем, мы всех прищучим, да, а именно вот этим самым примером, чтобы все захотели быть такими. Но для этого, кстати, нужно захлопнуть границу, чтобы не проникали в Америку миллионами ежегодно нахлебники, с которыми как раз Трамп борется, да, которые только заходят для того, чтобы повиснуть на социальных гарантиях так. И заниматься там преступной деятельностью. Захлопнуть границу. А вот для тех правоверных американцев, правильных, правильно мыслящих, добрых, консервативных, христиан, евангелистов желательно, да, и белых в первую очередь, вот для них создать благополучие, которому будут все завидовать. То есть это в идеологию Трампа входит. Я все это говорю с некоторым скептицизмом, потому что я понимаю, что далеко не все из этих планов удастся реализовать. Но любое движение в этом направлении, оно в принципе на благо и миру, и Америке, и миру. Почему на благо? Потому что это отвлекает Америку от идиотских, не побоюсь этого слова, идеологических авантюр, идеологически мотивированных авантюр. Да, будут авантюры типа там, опять-таки, Гренландии и Панамы.
Нет, это как раз, не выглядит, кстати, Гренландия не выглядит как авантюра, потому что с Гренландией еще...
Авантюра, но она мотивирована рационально.
Да, середина 19 века.
Она не идеологически, понимаете? И Панама тоже рационально мотивирована. Во-первых, это огромный торговый поток, от которого Штаты зависят, идет через канал, а там уже окопались китайцы. Они уже управляют, их компания управляет каналом. Это ужас. То есть о том, кто управляет в Киеве, они не позаботились, а о том, кто управляет Панамским каналом, на котором держится еще торговое могущество Америки, не позаботились. Вот этим как раз Трамп и собирается заниматься.
Но ожидаем ли мы тогда, что Америка будет умеренно занимать позицию умеренного изоляционизма? В данном случае, то есть нужно будет стране сосредоточиться. Меня всегда смущают позиции, а чего ждать России от того, что кто-то где-то придет к власти, потому что, ну, здесь мы как будто бы отдаем часть суверенитета и впадаем не в позицию субъекта, а в позицию объекта. Вот, но все-таки...
Это не совсем изоляционизм в классическом смысле, потому что классический изоляционизм ушел из Америки еще в 30-е годы прошлого века. Сейчас это, вот, внимание, как сейчас формулируется американский изоляционизм и как он будет продвигаться Трампом. Америка не нуждается в остальном мире. Это остальной мир нуждается в Америке. Поэтому, ребята, вот
гордыня,
мы стали...
Гордыня, смертный грех, вот хочется сразу же здесь сказать.
Мы стали сильными, мы стали богатыми, да. Мы стали абсолютно незаменимыми за счет нашей естественной конкуренции. И поэтому к нам приходят и просят сделать их нашими партнерами.
А в том-то дело, что
выбираем.
Сейчас...
А мы выбираем.
Проблема в том, что смысле? Байден, проблема в том, что Байден за время своего правления сделал, по сути, действительно, Соединенные Штаты, которые были страной-донором, которые были страной, которая предлагала присоединиться, там, так далее, но очень токсичным партнером или очень токсичным контрагентом. Потому что история с санкциями против России, история с тем, что там шантаж, угроза манипуляции со стороны там, любых, значит, американских чиновников по отношению к другим странам, которые сотрудничают с Россией. Это же мир не может не замечать. Мир может об этом, конечно, не говорить и опасаться, потому что Соединенные Штаты по-прежнему крупнейший партнер Китая, крупнейший партнер Европейского Союза, понятно. Но никто не может замечать, что издержки от того, что Соединенные Штаты предлагают причинить благо, они несравнимо выше. Вот в чем проблема. И насколько этот эффект может Трамп, например, нивелировать? Вот это большой вопрос.
Да, совершенно верно. До сих пор Америка вступала в партнерские отношения именно на этих принципах. То есть до сих пор это при демократах, при демократической партии и атлантическом глобализме. Да, мы можем вам помочь, да, мы можем, но мы отрежем все лишнее у вас, да, мы заставим вас переделать первое, второе, третье, четвертое, пятое, вы будете приезжать и спрашивать разрешение на все, и вот вам ваше место, вот третья полка, да, вот этот шкаф и третья полка сверху, и там вы должны находиться в нашем миропорядке. Если вы захотите что-то другое, вы придите, спросите, и мы подумаем, заслужили ли вы перейти на полку выше.
Это просто...
Это был подход при Байдене. То есть переделать мир под свою модель, а сама по себе модель все больше приводила...
Но мир-то поменялся, вот в чем дело. То есть даже допустить, что чуть-чуть Трампу удалось это все нивелировать, чуть-чуть, может быть, другие страны стали присматриваться, но за определенный период времени, например, за последние, там, условно, 15 лет, системно выросло очень много государств. Появилось понимание глобального юга не в смысле страны, вот это вот уничижительное название страны третьего мира, где люди недоедают, голодают, без света, без воды сидят. А это полноправные участники всего мирового процесса, у которых есть тоже право голоса, которые хотят заявлять о себе, которые хотят торговать, жить мирно,
да,
и так далее.
Мир изменился. Важно, чтобы поняли в Америке, что он изменился необратимо. Что Байден... Уход Байдена – это все-таки уход эпохи провалившейся. И что ничто не вернется назад при следующей смене президента в Америке. Что это надолго. Что мир больше прежним не будет. Вот это важно понять.
Давайте после новостей продолжим. Мы еще про Украину тему с Сергеем Борисовичем подготовили. Сейчас информационный выпуск. Ваши вопросы вижу в режиме «Блиц». Через 4 минуты дождитесь.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем с Сергеем Стангевичем. А Алекс спрашивает, ну, естественно, конкуренция – это ирония. США никогда не конкурировали на общих основаниях. Как только они начинали проигрывать в конкуренции, переписывались правила игры или развязывались войны для своих конкурентов?
Ну, во-первых, это в прошлом. Сейчас не больно-то войны развяжешь, потому что развязать относительно легко, особенно Соединенным Штатам. А вот выходить из них приходится, так как из Вьетнама пришлось отступать, неся бремя позорного исторического поражения на плечах, как бежать позорно из Афганистана, как отступить, отползти фактически из Ирака, ну и так далее. Так что, как вот сейчас придется выползать Соединенным Штатам, выползать из конфликта в Украине, в которой очень глубоко уже сидят четырьмя лапами Соединенные Штаты. Так что развязать-то легко, выйти сложно. Придется конкурировать. Да, не всегда честно. Да, придется Соединенным Штатам усваивать уроки другой конкуренции. Но это уже... Ведь важно, что здесь процессы рационально мотивированы. Здесь начинается сопоставление, в чем ваш интерес, в чем мой, и давайте выстраивать баланс. И давайте договоримся, как мы этот баланс будем соблюдать, и как мы будем гарантировать и отвечать за возможные нарушения. То есть это процесс рационального торга. И он гораздо лучше, чем идеологически мотивированные глобальные походы в поддержку демократии. Понятно. Против всех автократов. Вот этот ужас, он уходит в прошлое. Это важнейшее достижение вот при этой смене эпох и смене администрации в Соединенных Штатах.
А вопрос еще от нашего слушателя был. Почему сложно выйти с Украины? Поменяли тему и все, говорит Дмитрий Катков.
Ну, сложно выйти, потому что нужно решить вопрос, а кто будет отвечать за результат. Вот в этом сложность.
А сделать
просто что, бросить никто? Все и уйти, да, это да. Одно. А кто будет отвечать за результат? Вот сейчас у Трампа, как только он воцарится в вожделенном для него Белом доме, у него будет такой медовые три месяца медового миротворца. Медовые три месяца миротворца. Смотрите, когда все издержки можно повесить на предшественника, это он завел Америку в этот кровавый тупик, это он не на тех поставил, да, в Киеве, это он не вовремя не смог, так сказать, сделать так, чтобы Америка за это дело не отвечала, за этот жуткий финал, да, а вот я пришел, я этого не делал, при мне вообще ничего подобного бы не было, но вот сейчас я получил эту войну в наследство вот от этих вот нерадивых бездарностей политических, да, и я пришел, чтобы все это закончить и за ними подтереть, вот то, что они тут навалили до меня, да, и это... Логика может работать первые 3-4 месяца. Дальше все. Дальше война Байдена-Зеленского становится войной Трампа-Зеленского, если он продолжит, кстати, оставлять его в команде и на борту корабля. Вот это стало уже его ответственностью исторической, и там все будет гораздо сложнее для него. Так, я думаю, я уверен, он поторопится.
Сергей Борисович, а по поводу Украины, кстати, здесь можно и как раз еще про Евросоюз, потому что у американцев тоже, европейцы с них спросят, если они просто так, хлопнув дверью, в одни сутки уйдут с Украины, хотя, конечно же, этого не будет. А хамство Зеленского по отношению к Фицо, а это с благословения происходит чьего-то, с позволения, или же это его личная инициатива, ну и, соответственно, эффект тоже от этого будет, потому что, насколько я понимаю, премьер-министр Словакии терпение заканчивается.
Нет, это нервы сдают у Владимира Александровича. Он тоже понимает, что его эпоха ушла вместе с Байденом. Как бы он там ни критиковал Байдена за то, что он мало платил и мало поставлял оружие, но все равно Байден делал, несомненно, ставку на именно администрацию Зеленского в Киеве. Вот эта эпоха ушла. Он понимает, что сейчас любое перемирие, любое, пусть даже непродолжительное, на 2-3 месяца, это сразу вопрос о том, а кому отвечать. То есть возобновляется политика внутри Украины, возобновляются требования выборов, если не выборы, то, по крайней мере, формирование нового какого-то кабинета через Верховную Раду, нового правительства, которое возьмет на себя все дальнейшие основные функции, и будет задаваться вопрос, а как вы себя вели в предшествующий период? А куда вы девали щедрую помощь финансовую, которая поступала? Понятно. А кто из вас был на фронте, кто не был? Кто какие решения принимал в этот период, которые привели вот к этим последствиям? Нам всем теперь расхлебывать приходится. Вот все это возникнет с возобновлением политики, поэтому переход к миру – это некий ужас. И хочется получить гарантии даже не столько для Украины в целом, сколько для тех, кто вот сейчас управляет страной. Они понимают, что с них большой спрос предстоит. 7-3-7. И им хочется иметь будущее при переходе к миру.
Давайте вас послушаем. Сейчас, секунду. Включу. Здравствуйте. Алло, пожалуйста.
Добрый день.
Здрасте.
Сергей Алексеевич.
Да,
зовут.
Сергей Алексеевич.
Скажите, Сергей Борисович, как и в чем борьба Трампа за так называемое величие Америки негативно отразится на России и насколько Трамп в реализации своей политики будет использовать силу военную, экономическую, финансовую и так далее?
Спасибо.
Значит, ну давайте вот с конца начнем. Сначала, как будет действовать Трамп. Военную силу он будет по минимуму применять. Он очень гордился тем, что при нем, так сказать, он не начинал никаких войн, он пытался их заканчивать. И эта логика его продолжится. Он искренне считает, что серьезным торгом, да, сделки будут под давлением, то есть сила будет где-то там за спиной маячить, но серьезным торгом можно достичь гораздо больше, чем тупым применением военной силы. Угу. Поэтому инструменты поменяются. Теперь, что касается применительно к России. Вот применительно к России точно силового диктата со стороны Америки не будет по простой причине. Все, что можно было в этом плане сделать, почти все, до порога, связанного с прямым применением американской армии, с прямым посылом американской армии, скажем, в Украину, и с использованием ядерного оружия. Вот все до этого порога уже, в принципе, использовано. Ну, позволить еще какие-то более дальнобойные ракеты, чтобы они там летали, но это же ничего не изменит, по сути дела. Поэтому какого-то военно-технического давления на Россию ни в коем случае не будет. А вот торг будет, да, с использованием различных аргументов. Но я внимательно послушал происходившее вчера слушание в Сенате по поводу назначений на ключевые посты в новой американской администрации вот этих самых кандидатов от Трампа. И там есть такой замечательный персонаж, как Марк Рубио. Это сенатор от Флориды, которого Трамп предложил на пост в Госдепартамент, на госсекретаря. Значит, и этот самый Марк Рубио прямо сказал в ответ на вопросы сенаторов следующее, вот что, где галочки такие поставил. Да, будем обсуждать нейтралитет Украины. И это неизбежно будет зафиксировано в финале. Это уже, так сказать, тянет на некоторую сенсацию. Да, будем обсуждать поэтапную отмену санкций, применяемых к России.
Но
будем
это можно обсуждать миллионы лет.
И это неизбежно входит в наш план. Но нет, секундочку. Он же не скажет на слушаниях в Сенате, что мы сразу со всем согласимся, да, и сразу все
Сергей
отменим.
Борисович, где прецеденты?
Это важные сигналы, поверьте
Сергей
мне.
Борисович, Сергей,
это я... уже начало торга.
Вы знаете,
он,
такое
он
количество...
еще не войдя в должность, уже начинает этот торг.
Такое количество сигналов отовсюду, что кажется, что уже какая-то какофония из этих сигналов, но...
Выбирать важные.
Во-первых, мне кажется, всегда любые слова американских политиков воспринимаем чрезмерно буквально и с большой-большой надеждой, как решенный уже вопрос. Где прецеденты в истории, что американцы брали и отменяли санкции?
Значит, на самом деле брали и отменяли. Кстати, брали, вводили отменяли, а потом опять вводили. Вот полно примеров таких. В том числе Иран, кстати, самый яркий
конечно,
пример.
Конечно, за последние
когда сначала
годы.
Ввели санкции, потом отменили, а потом пришел новый президент и снова ввели. Да, такого рода прецеденты были. Но это не значит, что не надо в этом направлении действовать. Потому что Россию не устроит. Вот давайте исходить из нашего интереса. Россию не устроит мир, при котором она останется под вечными санкциями. Не устроит.
Ну, мы уже...
А есть у нас возможность добиться? Есть.
А какая у нас возможность?
Будем добиваться.
Сергей Борисович.
Не испытывая иллюзий. Добиваться
раз...
обязательно надо.
Мне как раз кажется, что иллюзии-то уже испытывать перестали, поэтому санкции сейчас, как-то страна адаптируется к тому, чтобы жить под ними, потому что...
Не надо адаптировать санкции, надо добиваться их отмены.
Но какие есть инструменты,
нечего,
чтобы добиться?
Нечего подвергать нас дискриминации, нечего вытеснять нас из привычных сфер экономики, в частности из энергетики, да, и из привычных для нас рынков.
Так вы же сами надо. Сказали, что
мы
американцы...
Еще и на газовый рынок... Мы еще и на газовый рынок Европы вернемся. Так что вот не надо с этим согласаться.
Сергей Борисович, здесь речь идет о том, что вы сами сказали в начале эфира, что американцы как раз еще и там, мыслят рационально прежде всего. Санкции, если вводили под эгидой того, что Россия плохая, начала СВО, поэтому ее надо наказать, это только верхушка айсберга. Перспективы того, что если без санкций Россия укрепляет позиции свои собственные, укрепляется вот это евразийское пространство, расширяется оно, усиливается торговля, для американцев это смерти подобно.
Ничего не смерти подобно. Вот американцам нужно будет привыкать к новой реальности. И Трамп более, я не уверен, что Трамп полностью готов к ней привыкнуть, но он более готов, чем его предшественники. А знаете, какая будет новая реальность? Новая реальность дальше, уже в исторической перспективе, будет следующая. Вот у вас там есть западное полушарие. Угу. У вас одна Америка северная, а другая Америка южная.
Так.
А между ними еще третья Америка латинская. Вот все, что обозначено словом Америка, вот там, пожалуйста, ребята, работайте. Если нам там что-то понадобится, вот на этой территории, мы у вас спросим, не будете вы возражать, и зайдем. А вот все, что на огромной, большой Евразии, угу. на самом гигантском континенте на планете Земля, это, извините, уже не ваше. Вот вы там у себя за океаном. Если мы здесь сами разберемся, мы евразийцы, мы ключевые евразийские державы, Россия, Индия, Китай и примкнувший к ним Евросоюз обновленный, мы здесь сами разберемся, да? А если вам здесь что-то понадобится, вы придите, скажите, и мы обсудим ваш запрос. Вот так будет выглядеть будущий мир, и мы к нему должны стремиться, ни в коем случае не соглашаясь ни на какое вечное оставление санкций.
Каково будущее Европейского Союза в этом раскладе, как вы думаете?
Вот, Европейский Союз должен измениться, потому что, совершенно очевидно, что очень перспективный, я всегда был его сторонником, проект на старте, сделать вот эти Соединенные Штаты Европы, преодолеть различия между странами, которые перестали иметь принципиальное значение, и сделать такой самый успешный экономический локомотив. Ведь население больше, чем в Америке. Там свыше 500 миллионов живет на этом рынке, там порядка 520 миллионов. Да? Границ нет. Огромный цивилизационный капитал накоплен. Именно отсюда вырастала западная цивилизация. Вот это все сделать единым работающим таким организмом, прекрасный был проект. Вот. Но он, к сожалению, тоже был заведен в тупик вот этими бездарными элитами, которые под крылом соответствующих американских глобалистов там подросли, которых они завели, выучив в своих университетах и подпитав в своих фондах, завели на ключевые позиции. Вот этот Евросоюз сейчас зашел в тупик, в нем кризис. Вот он сейчас какое-то время привык обеспечивать благополучие своим гражданам за счет счет чего? За счет дешевых энергоресурсов из России, поступающих, относительно дешевых, и за счет того, что Соединенные Штаты держали зонтик безопасности, и можно было ни армии не иметь, ни ВПК не иметь, ничего не иметь. И они как бы вот обеспечивали относительное благополучие своим гражданам. Сейчас это уходит. Сейчас приходится, с одной стороны, платить на 30-40-50% больше за энергоносители, и они уже все задыхаются и теряют промышленность. А с другой стороны, от них требуют, чтобы они уже сначала по 2, потом по 3, а потом и по 5% от ВВП тратили сами на вооружение. И это смерть сначала европейскому благополучию, да, а потом и соответствующим политическим элитам, а в конце концов и европейскому проекту. Вот сейчас должно начаться оздоровление Европы, отрезвление вот от этого, от этой чумы,
Сергей Борисович,
занесенной из-за океана.
Рационально
и все... должны прийти новые элиты и обновить европейский проект.
Да откуда же они появятся? Их фокусник, как кролик из шляпы, достанет.
Сложный вопрос. Но это же, понимаете, человечество, это же все-таки популяция, это органический процесс. Поэтому если изменились условия внешней среды, если запрос возник, то появляются и люди. Они наверняка где-то там есть в Европе, их просто давили, не пускали и отменяли.
Так сейчас любого рационального политика...
А сейчас это все перестанет.
Сергей Борисович, так сейчас любого политика, который мыслит вот в таком направлении, что там, значит, надо как-то менять направление, идем куда-то не туда, его просто записывают в радикалы, там, в какие-нибудь проверки через прокуратуру начинают
пока
осуществлять.
Да. Пока
и
да.
Считают, что это какой-то фашист.
Пока да, совершенно верно. Вот правых, которые выступают за это оздоровление Евросоюза, немедленно записывают ультраправые. Начинает вся пресса писать, что с ними не то, что политически взаимодействовать нельзя, их вообще допускать на порог каких-то серьезных заведений нельзя, чтобы они даже входили туда. Да? Увидишь на улице, подойди и плюнь. Настолько это страшный ультраправый. А вот тут Илон Маск с Алис Вайдель, с лидером альтернативы для Германии, провел такое публичное интервью в своей социальной сети X. Посмотрите, кто не видел. Посмотрите на эту даму, которую изображали исчадием ада, да, и на то, что она говорит и что она предлагает для Германии. Но с этим, вот я уверен, если не сказать, кто это, да, и какой партии она принадлежит, а просто послушать сами предложения, ну, с этим согласилось бы, ну, процентов 80 немцев. Но настолько запугали всех, что это дьяволы хуже Гитлера, да, что их даже слушать никто не хочет. Но вот Илон Маск, который сейчас лично занимается вот этим самым консервативной революцией в Европе, да, вот он пробивает эту стену, он дает им возможность высказываться, он обеспечивает им аудиторию, и лед начинает таять. Так что я думаю, все-таки оздоровление Европы через оздоровление ее элит, в первую очередь, произойдет гораздо быстрее, чем мы с вами, скептически мыслящие люди, могли бы ожидать.
При переходе к миру их всех ожидает суд как военных преступников. О каком будущем они там мечтают, им бы побежать, роняя штаны, говорит 431-й. Просто я понимаю, о чем говорит 431-й. Когда в прошлый раз мир поменялся в том числе еще и после Нюрнбергского процесса, когда были расставлены точки над «и», и официально всему миру объявлено, что вот это вот, значит, преступники, вот это жертвы, и, соответственно, мы не должны допустить, что было. А в данном случае нам предлагается некий формат, когда говорят: ну, ребят, давайте, ладно, повоевали, погорячились, перевернем эту страницу. Так нельзя, точек над «и» в том-то и дело не расставляется вообще.
Ну, я не стал бы сейчас вот именно на этом этапе говорить о каких-то там Нюрнбергских процессах и так далее. Это все было бы таким преждевременным сотрясанием воздуха. Зачем? Вот сейчас главная задача, на которой нужно сосредоточиться, и этот процесс будет не быстрым и трудным, все-таки выйти из этого тяжелейшего конфликта. Причем выйти нужно и непосредственным сторонам, которые столкнулись вот в этом конфликте, и выйти всем, включая и Европу, и Соединенные Штаты. Все должны пройти свою часть пути назад, да, и сделать выводы чисто практические, как отныне будет устроен мир, как отныне будет устроено вот пространство Россия-Украина, как отныне будет устроена Европа, какая система коллективной безопасности в Европе будет создана, чтобы больше ни одного такого конфликта, затрагивающего само существование Европы, Сергей не Борисович. Возникало, и как будет устроен мир
Сергей
в целом.
Борисович,
вот этим надо заниматься, и это само по себе займет эпоху.
Этим можно заняться, мне кажется, только при условии, когда все стороны, которые вы описали, понимают издержки того, что и потери, и понимают трагедию, которая в целом происходит. А когда один народ стесывается аж таки другого народа, все остальные наблюдают за этим, как за гладиаторскими боями, и, простите, ставки делают, чья возьмет, и зарабатывают на этом. Ни о каком переделе, переформатировании мира быть не может речи, потому что европейцы после Второй мировой войны тоже как бы согласились на новый мир, потому что сами были и жертвами, и агрессорами были, понимали эти издержки, их принудили к миру в конце концов. Американцы тоже несли какие-то потери, а сейчас, извините, ну экономические, ну да, ну взорвали потоки, ну это вот, это русским плохо, там еще что-то, если что, обвиним, что это Путин виноват, говорят они, потому что у них инфляция. Это не та цена, которая заставляет их задуматься, что нужно что-то менять.
Значит, во-первых, история никогда не повторяется, и, конечно, и масштаб событий, и их природа другие, не те, что были во Второй мировой войне. Отчасти здесь есть какие-то отголоски в виде вот оживления этих там группировок, наследующих идеи там УПА, Украинской повстанческой армии, там Бандеры, Шухевича, но это уже настолько самим украинцам обрыдло в значительной степени, что это как раз будет относительно легко преодолено сразу, как только война завершится. А вот убрать этот самый дух вражды, да, действительно будет непросто. Но здесь не может быть такого, что мы сначала вот сели за столы, все начали переглядывать, перечитывать, пересматривать, все осознали правильно, а потом приступили к работе. Вот это осознание, о котором вы говорите, оно в процессе будет приходить. То есть нужно будет практически действовать по устройству послевоенного мира. И в этой практике будет приходить как раз правильное и глубокое осознание. Это будут два взаимосвязанных и параллельных процесса. Значит, что касается того, чтобы... Вот наш слушатель спрашивал, чтобы там все были наказаны. Вы знаете, это же не для мести происходит. Это не для того,
наказание
чтобы всех,
это не есть месть.
Всех поименно найти
наказание
там,
это
и
не
кого-то
месть.
Наказать.
Сергей Борисович, наказание это не месть.
Да, но она может приобрести характер мести. Поэтому тут важно явление само убрать с исторической сцены и поставить ему препятствия законодательные. А в какой мере справедливость найдет каждого конкретного исполнителя, это может быть индивидуально кому-то важное событие, но с точки зрения истории оно менее важно.
Сергей Борисович, так это я говорю про что-то вроде, я не говорю про Нюрнберг или еще это как-то будет по-другому, если будет вообще как-то называться. Это про то, что миру нужно не просто осознавать, а миру нужно показывать, что было, это там ошибка, трагедия, преступность, как угодно. И для этого проводятся какие-то публичные процессы. Для этого там любые, хорошие, плохие, справедливые, несправедливые. Просто для этого. Потому что мы сейчас наблюдаем, что для той страны слишком высокие издержки и репутационные риски, если признать, например, что Россия начала специальную военную операцию, потому что у нее была здесь своя логика, а не просто потому, что кто-то не с той ноги встал. И тогда, если это осознание приходит, весь идеологический конструкт, который выстраивался на протяжении десятилетий, он как раз рушится. А это рушится, это деньги, это как бы продажа вот этой вот какой-то там демократической мечты, как угодно. Вот это рушится, а это еще сильнее, чем потеря денег.
Тут мы все-таки живем в информационную эпоху. Тут очень важно возобновить нормальное общение. Вот убрать этот диктат над информацией, которую устроили эти самые атлантисты-глобалисты, да, которые убрали практически из своих средств массовой информации любую возможность излагать что-то иное. Вот, кстати, кому, как не тому же Илону Маску, да, владельцу бывшего Твиттера, в этом не поучаствовать. Тут даже перековались и прочие владельцы аналогичных IT-платформ. Вот возобновить нормальное общение, убрать вот эти самые драконовские ограничения, введенные нашими оппонентами. И я думаю, что в процессе вот этого нормального, информационного, демократического, в хорошем смысле взаимодействия, изменится и атмосфера
Давайте.
В мире.
Давайте. Не после новостей. Нет, Сергей Борисович, в следующем эфире с вами встретимся. Это был Сергей Станкевич, программа «Револьвер». В 2 часа я к вам вернусь.
После новостей продолжайте обсуждать то, что вы услышали, и приходите ко мне в телеграм-канал.
Ура!